личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
20:04 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Но теперь уже в личных обстоятельствах, теперь уже я не одинока. Со мной новая гостья, у нас дебют. Зовут ее Лариса Харланова. Я правильно произнесла?
Да, да.
Да, не Харламова, а Харланова. И я очень прошу прощения перед вами, Лариса. В анонсе напутали с вашей фамилией, назвали вас Харитоновой. Простите меня, иногда такие накладки бывают. Но я еще раз повторяю, у нас Лариса Харланова, моя коллега-психолог, и мы с ней договорились поговорить о кризисе среднего возраста. Все об этом много говорят, есть там какие-то поговорки на эту тему, типа «седина в бороду, бес в ребро», и еще что-то такое там про то, какого рожна кому-то надо. В общем, народный фольклор, он в этом смысле всегда как-то имеет свое собственное мнение по этому поводу. Но давайте для того, чтобы у нас разговор был предметный, начнем, может быть, с того, что, Лариса, попробуем с вами определить, а вообще, что это за понятие? Это не миф? Это правда? Это, ну, что называется, медицинский факт, вот этот кризис среднего возраста? Что это такое?
Это может быть медицинским фактом, если кризис не увидеть.
Ну, то есть это превратится
это
в медицинский факт?
Это может превратиться в толстую историю болезни и хождения по врачам, если не признать, не быть готовым, не увидеть признаков и не быть внимательным к себе.
То есть это не выдумка?
Это не выдумка. И вы сказали, что мы попытаемся дать определение этому. Я бы сказала, что лучше обойтись без определений.
Почему?
Что это такое? Ну, потому что это такая странная штука, что это необходимый кризис, он такой же закономерный, как все другие кризисы, о которых мы знаем, как психологи. Кризис первого года жизни, 3 лет, когда...
7 лет.
7,
подростковый. То есть
кризис
не жизнь, а какой-то сплошной кризис.
Да,
может быть, каким-то явлением считать эти просветы между кризисами, а все остальное сплошное мучение?
Ну, это просто такое, так удобно называть, потому что кризис как перевал.
Рубеж.
Да, как рубеж.
Угу. Ну хорошо, тогда, поскольку есть определенная формулировка кризис среднего возраста, определим возраст.
Вот с возрастом тоже сложно, потому что когда впервые было вообще замечено это явление, это было почти 100 лет назад, это был описан случай, и мужчине, о котором впервые было сказано, что вот это кризис середины жизни, ему было 34 года.
Но сейчас какой-то совсем не средний.
Не
возраст,
средний. Сейчас, когда люди, например, приходят в терапию и говорят, мне кажется, у меня кризис середины жизни. И я спрашиваю, сколько вам лет? Мне там 36.
28.
28. Часто бывает и так.
Да?
Да, 28. 30, 35, 38.
Вы говорите, свидания.
Я говорю, не до свидания, я говорю, у вас другой кризис, или давайте разбираться, что это такое, но до кризиса, кризис середины жизни нужно заслужить, вот как я бы сказала.
И надо дожить до этой середины
жизни. Надо дожить
жизни.
До этой середины жизни, и это не буквально, конечно, про возраст, это про состояние души,
ага.
И это... В общем, кризис подготовки ко второй части жизни.
Но все-таки, наверное, это чаще всего возраст там после 40, 45-50. Наверное, это у женщин все-таки климактерический или предклимактерический возраст.
Это возраст у женщин ближе к менопаузе.
Да, то есть связано с физиологией.
Часто это совпадает с первыми признаками начала менопаузы.
Угу.
У мужчин это связано с достижениями, состоянием здоровья, с букетом факторов. Как мы знаем, никогда ничего не бывает однофакторное. Ничто не бывает однофакторное.
Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, вы настаиваете на том, что это некая неизбежность. То есть его надо не только заслужить, я так понимаю, но его необходимо прожить для того, чтобы, ну, что называется, полноценно выйти во вторую половину жизни. Так ли это?
Да, это так. Нужно подвести итоги. что я сделал, что я хочу еще сделать, что мне еще не поздно сделать. Иногда людям страшно даже подводить итоги, потому что тогда они как будто бы должны точно зафиксировать, что вот эта середина, вот этот рубеж пройден. И что раз я подвожу итоги, значит,
конец
где-то там.
Ага.
Он становится ощутимым и видимым.
Ну, вот этот кризис, он всегда сопровождается депрессивными переживаниями?
Нет, не обязательно. Не обязательно депрессивными, но некая печаль, конечно, по ушедшей молодости, по тем достижениям, по тем событиям, которых в твоей жизни уже не будет, например. Например, женщина прощается с возможностью...
С красотой.
Почему с красотой? Ну вот мы с вами уже в возрасте кризиса середины жизни.
Простились с красотой.
Но мы не прощаемся
или
с красотой.
Или к косметологу нам надо идти, чтобы
да.
как-то, да... То есть, да, сейчас, безусловно, есть технические средства быть вечно молодой внешне, но, наверное, это скорее даже печаль по утраченной, может быть, свежести чувств.
Не обязательно. Смотрите, что это такое. Это вот давайте немножко назад к кризису снятия розовых очков. Слышали о таком?
Да, нет, давайте просто вы нам всем расскажите все про кризис. Я
вот
знаю,
кризис,
вы этой проблемой
да,
занимаетесь.
Я занимаюсь
всерьез.
Этой проблемой. Что такое? Вот когда человек в 35 лет приходит и говорит, у меня кризис середины жизни. Или в 32. И я его внимательно слушаю и говорю, что вы называете самым серьезным, самым серьезным своим достижением.
Угу.
Какую профессию вы выбрали? Какая профессия, например, если брать только одно направление жизни, вам уже недоступна? То есть кризис середины 30 лет — это такое место, где человек определяет будущее свое на ближайшие 10, 12, 15 лет. И в это время он прощается с определенными мечтами, детства, юности, подросткового возраста, когда он думал, я могу быть тем, 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 тем. Вот я говорю, в 32 года ты уже точно прощаешься с возможностью стать нейрохирургом.
То есть иллюзии в отношении себя в этот момент человека покидают, но при этом наступает некая определенность в жизни.
Да, то есть на ближайшие несколько лет до 40-45 лет.
Ну, подождите.
То есть в 30 лет мы должны прожить этот кризис, мы должны узнать, что я могу. Мы должны прочувствовать, какие максимальные напряжения я могу пережить.
Но при этом это не полное отсутствие возможностей. Вот когда вы сказали нейрохирург, да, я понимаю, потому что эта профессия, она требует
долгого
обучения,
да.
очень длительной практики. И понятно, что в 30 лет решить стать нейрохирургом, ну, теоретически можно. Но как-то очень трудно себе представить. Да, вот идти 17-летними в мединститут, проходить эти 6 лет, потом интернатура, потом то да сё, 5-10, стажировка и ужас, что такое. Но при этом человек же может, в принципе, сменить профессию. Там был экономистом, но решил стать дизайнером или
да,
журналистом,
если,
например.
И если он уже к этому моменту имеет достижение в профессии предыдущей, то тогда ему будет на что опираться. Он знает, что он умеет делать какие-то вещи.
Своей самооценки.
Да, он умеет начинать и заканчивать проекты. Он умеет напрячься и собраться, и быть успешным в чем-то. Mm-hmm. Если он до 30 лет себя не испытал, не потренировал, знаете, крайний случай, за одну ночь выучил какой-то предмет, пошел, сдал экзамен. Если такого опыта нет, то тебе сложно планировать какие-то еще интересные, сложные... наукоемкие, трудоемкие, времяемкие проекты.
То есть это некий опыт достижений, которые дают возможность человеку на некое будущее, там 10-15 лет, планировать свою деятельность, уже зная свой ресурс.
Да. То есть вот когда я работаю с людьми 20-летними, мы же не даем советов, что вам делать. Но совет — напрягайтесь, испытайте, на что вы способны в любой области. Я такой совет даю. Тогда вы сможете планировать
Ну, всё, смотрите, вы как-то упорно мне все про 30 лет. Да. А мы договорились, что все-таки это не есть классический кризис среднего возраста, что он уступает гораздо позже. А там, что ничего уже нельзя планировать, там уже, что называется, крышка гроба захлопнулась. И если ты экономист, то ты уже экономист пожизненно. Есть же примеры, когда вот люди вот как рванет, и вот там в 40 лет что-то такое рисовать начинает, например.
Да, и вот вы говорите как раз о таком рванет, когда человек делает ровно что-то противоположное в другой области, чем он занимался,
чем он существовал,
до этого.
Ну, хорошо, давайте
то есть
тогда.
Это как раз задача этого возраста. Обнаружить вот эти все непрожитые, недоразвитые, теневые, мы их называем, у нас есть в юнгианской психологии такое понятие, как тень, часто туда относят только негативные какие-то стороны, то, кем я не являюсь. Но туда же попадают в эти отвалы, и все наши недоразвитые способности. Например, художником я могла бы быть, но меня не отдали учиться. Но в 40 лет я могу пойти сама учиться рисовать акварелью. И я могу рвануть в этом.
Ну, давайте тогда распишем. Вот 971-й, вот что вы пристали? Значит, у нас же разные тут люди звонят, понимаете? Иногда такие довольно злобные. Я, кстати, напоминаю, что вы можете звонить 7373-94-8.
У нас есть звонки или их
нет? Звонков пока нету, мы их попозже будем принимать. Сначала поговорим, появятся звонки, примем. 7373-94-8. И, соответственно, СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Чем не применул воспользоваться 971-й и говорит, тут Пасха наступает, а вы про какую-то ерунду, у вас кризис на радио, значит, на радио кризиса нет. Пасха наступает в другое время суток, сейчас еще 8 вечера, так что не надо, мы это все знаем. Во-вторых, ну, вы можете не слушать нашу ерунду, если вас эта проблема не интересует, что вы так волнуетесь? Извините, мой эфир, что хочу, то говорю, кого хочу, того приглашаю. Вот и звонки пошли, 7373-94-8, алло, возьмите, пожалуйста, микрофон.
А, добрый день.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Вы знаете, мне кажется, Виктор Михайлович меня зовут.
Виктор Михайлович.
Вы волнуетесь в открытую дверь. Ваш собеседник читал роман «Луна и грош» Сомерсета Моэма?
Сомерсета Моэма,
там же как раз об этом говорится. Человек, который стал художником, когда ему было там за 40 лет и все такое. Об этом же тысячи книг написано.
Ну, не все их читают.
Ну, так надо читать.
Надо абсолютно согласна, Виктор Михайлович. Конечно, я абсолютно согласна. Ну, просто есть люди, которые не читали «Луна и грош», а что-то хотят узнать про этот кризис. Они страдают, они переживают. Я уже не говорю о том, что, вы знаете, не всегда прочитанное вот идет, что называется, прям совсем во благо. Не всегда оно правильно и адекватно принимается. Потому что вот вы, например, прочли и сделали какие-то выводы, и для вас нет вопросов в отношении этой проблемы. А у кого-то они остаются. Поэтому, ну ладно, Виктор Михайлович, ну, есть люди, которые вообще книжек не читают. Но, что же делать?
А Виктор Михайлович, можно задать вопрос?
А я не знаю, он уже отключился, но он может еще раз позвонить, поэтому попробуйте.
Ну, я просто
если
хотела
Виктор
узнать,
Михайлович сможет, он вам перезвонит.
Если можно, сколько лет Виктору Михайловичу и как он прожил свой кризис середины жизни?
И помог ли Сомерсет Моэм ему?
Стал ли он художником, или был ли он художником, и пошел ли он в дизайн? Нет, дизайнер это близкое. Пошел ли он
писать музыку,
преподавать физику?
Да, или сочинять стихи. Ну, если Виктор Михайлович сможет до нас сейчас еще раз дозвониться, мы будем рады, тогда просто мы вступим в диалог.
Да, мы будем еще звонок принимать. Мне просто хотелось бы все-таки более подробно, чтобы люди не путали, что кризис середины жизни с непременными переменами в профессии, это вовсе не обязательно делать. Просто это часто необходимо сделать. Иногда мужчины... Ну, вы, мужчины, давайте, вы хотели поговорить о том, как это переживают люди разного пола, мужчины и женщины.
И это тоже, да.
Мужчины чаще всего замечают, вернее, у мужчины чаще всего кризис середины возраста можно заметить, потому что ему перестало быть интересно то, что он делает. И чаще всего мужчина пытается открыть новый бизнес, например.
То есть он охладевает к своему делу, к своей профессии.
Он едет по накатанной, он ощущает, что уже что-то не то. Ну, может быть, еще вот это, может быть, я еще что-то сделаю. Он начинает дольше работать, даже если до этого он много времени проводил на работе. Он пытается интенсифицировать свою деятельность в ущерб здоровью, еще меньше времени у него остается на личную жизнь, семью и так далее, на свои интересы. И то есть он пытается ухватиться, что как же так, я перестал чувствовать азарт, может быть, мне вот это.
То есть он пытается сформировать у себя новые какие-то интересы.
Не новые. Пока он продолжает более интенсивно заниматься старой деятельностью. И чаще всего залезает то, что называется, в ресурс. Он истощается. Он пока не может допустить мысли, что вот это, то, что он делал все предыдущие годы, оно уже больше не может быть делом самым главным, тем, что он занимается.
Ну, то есть происходит, по сути дела, переоценка, происходит какое-то обесценивание.
Она не происходит, в том-то и дело, что он не понимает, что происходит.
А.
Или он замечает, что ему перестало, что он хуже себя чувствует, сделав такую же работу. Или он замечает, что у него поменялся интерес.
Угу.
Например, он потерял интерес.
То есть он не в состоянии адекватно оценить то, что с ним сейчас происходит. 7373948. Алло, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день.
Добрый. Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Екатерина, слушаем вас.
Вы знаете, я хотела узнать, а что если вот ты дожил уже после 50 и как-то живешь как животное, никакого кризиса не ощущаешь?
А что значит как животное? У вас такой приятный голос, Екатерина. Чего вы так себе?
Я иногда думаю, что я живу как божья коровка, которая вот ползает. Ну, работаю, ну, дети, внуки, вроде все нормально. Ну, какие-то проблемы с мужем. Ну, вот так, чтобы у меня какой-то кризис был, я никогда не задумывалась. Наверное, это тоже плохо.
А вот, может быть, вы пока не отключайтесь, пожалуйста, да, вот сейчас мы попробуем с вами побеседовать, потому что, может быть, вы просто его как раз и не проработали, то есть он у вас был, но вы его не осознали и не ощутили. Вот Ларисе, собственно говоря, микрофон в зубы.
Ну, вот вы сказали, ну, какие-то проблемы с мужем, ну, дети, ну, внуки. Что такое вот это ваше «ну»?
Ну, проблемы с мужем, наверное, у всех возникают, когда ты живешь достаточно, ну, достаточно длительный период времени в браке, да? Ну, понятно.
Поясните, пожалуйста, какие проблемы у вас?
Ну, если вы готовы это обсуждать в открытом пространстве.
Ну, готова абсолютно. Я очень открытый человек, готова. Я думаю, что мы немножечко параллельной жизнью стали жить. Он художник, у него очень много работы, он все время в работе. Я на работе с утра до вечера. У меня своя работа. Иногда я от нее устаю, но физически и эмоционально пока не готова бросить ее. Вот. То, что я понимаю, что я мало времени уделяю внукам и дочери, это я тоже понимаю, к сожалению.
А почему вы считаете, что мало? Может быть, как раз в самый раз? Может, вы им не надоедаете?
Кажется, нет.
А почему вы вообще должны им уделять внимание? А себе вы
хотя
сколько
бы для
уделяете
того, чтобы
времени?
Быть не одинокой, как в предыдущей ситуации с женщиной, которая вам звонила. Вот до этого я ехала и слушала в машине.
Но это в предыдущем эфире имеется в виду.
Да.
Галина, по-моему, да, вот вы имели в виду.
Да. Ну, не хотелось бы, конечно. Ну, просто я вот думаю, может быть, я какой-то не очень, так сказать, эмоционально, хотя эмоционально я подвижный человек, чего же я-то ничего. Единственное, вот что я хотела сказать, что я очень хотела бы еще раз влюбиться, но не получается.
Слушайте, ну у вас такой потенциал потрясающий, Екатерина, вы меня просто восхищаете. Так что нет, у вас очень большой ресурс, я вам хочу сказать. Не так часто услышишь человека, который вот так признается в своем возрасте. Такие вещи просто браво. Просто,
спасибо.
Просто браво.
Я вполне нормальный, здоровый.
Да, даже без вопросов. Да, даже без вопросов.
Я бы немножко поговорила на тему вот как раз проблем, которые начинаются в супружеской жизни. Вы считаете, что это неизбежно?
Ну, мы не можем такую полноценную консультацию сейчас провести.
Нет, я в общем.
Да, в общем, да. Мне кажется, что уже как бы мы потеряли Екатерину из эфира, да? Алло? Да, Екатерина уже ушла из эфира, поэтому у нас уже диалога не будет. Ну вот смотрите, на примере Екатерины, тем не менее, можно, наверное, поговорить о том, что иногда человек проживает значительную часть жизни и не осознает, что он прошел этот кризис. Значит ли это, что его, что называется, Бог миловал, и он аккуратненько его прошел, безболезненно, он не испытывал этой хандры, он не испытывал этих терзаний, у него не было вот этой болезненной рефлексии, а как-то так он, ну, что называется, случайно этот кризис сам разрешил. Такое бывает?
Ну, я бы не сказала, что в этом случае, вот...
В случае с Екатериной, да?
С Екатериной этот кризис благополучно пройден, потому что она звонит, и она хочет влюбиться, то есть у нее действительно большой потенциал, она хочет, она не боится, но она говорит, я живу как животное. Ну, конечно, она грубо о себе так сказала, и это, я бы не сказала, что это хороший выход из
кризиса. Что это проработанный кризис, да?
Да, а если говорить про проблемы, которые наиболее часто возникают, это проблемы с партнером. То есть то, что чтобы проблемы не было в этом возрасте и в любом другом, партнерство должно... У партнеров должен быть проект какой-то совместный. В 20 лет...
Общая цель.
Общая цель. Это, допустим, купить квартиру, родить детей.
Да, холодильник там всякий.
Они этих детей воспитывают, определяют, кем они будут, помогают им в образовании и так далее. В 50 лет вот дети выросли, ушли, родили своих детей. Куда-то нужен новый проект.
Ну да, вот, собственно, Катерина, она об этом как раз и говорила, что у них параллельное существование, то есть муж занимается своим творчеством, она занята своей работой. Ну, я не знаю, может быть, вам начать дом совместно строить или посадить дуб и смотреть, как он долго и мучительно растет.
Ну, по крайней мере, до тех пор, пока они не придут друг к другу и не поговорят как партнеры настоящие, что у нас сейчас есть общего, что между нами происходит.
Этот разговор очень опасный, он может далеко завести. А потому что так они живут, вот спрятав голову в песок, допустим. Это я, Екатерина, не ровно про вас. Мы уже какую-то гипотетическую ситуацию разбираем, потому что мы не знаем подробности вашей жизни. Не сочтите, что это на ваш счет сейчас вот все мои сентенции. Нет, я просто говорю, что вот живут муж и жена, вот они достаточно долго в браке, там лет 30. Ну, вот какие-то вот есть элементы непонимания, какое-то, возможно, охлаждение, нет общих интересов. Ну, быт, тем не менее, объединяет, они друг другу как-то полезны. И нормально, вот спрятали голову в песок и живут, не обостряя проблем. И тут вдруг один из них садится и говорит, давай серьезно поговорим. А что у нас с тобой осталось общего? На что партнер говорит, слушай, гениально. У нас ничего не осталось общего, давай разойдемся. Это же страшно, это же риск.
Да, конечно. Ну, вообще разговаривать откровенно с партнерами, с кем бы то ни было, а с партнерами.
Это очень риск. Большой риск. Это надо понимать, что либо вы на это решаетесь и готовы к любым последствиям, либо вы не решаетесь.
Ну, если вы никогда не прекращаете говорить с ним откровенно, то тогда есть вероятность, что вы никогда не окажетесь в параллельных вселенных.
Ага. 7373948. Алло, пожалуй. Так, нет, соскочил у нас звонок, не получилось. Ну, иногда, да, у людей не хватает терпения, ничего страшного, заходите, вы еще раз наберете. А вот смотрите, 303 говорит, никакого кризиса нет, если у тебя много денег. И вот я, кстати говоря, тоже хотела вам задать немножко шире вопрос. Зависит ли острота кризиса от успешности, либо профессиональной, либо какой-то статусной с точки зрения социального статуса, либо финансовой. Я понимаю, что у нас уже остается там буквально одна минута до новостей, поэтому я думаю, что ответ вы дадите уже после. Но, тем не менее, вот очень важно понять, насколько люди зависят от собственного успеха. Вот вы можете такую затравочку сделать перед ответом.
Иногда чем больше успех финансовый и какой-то социальный, тем острее кризис.
То есть даже наоборот.
Да.
То есть это оказывается своеобразной почвой для бурного переживания кризиса и более болезненного протекания этого кризиса. Так вот выходит. Но вы знаете, это очень интересно, и вам придется это дело пояснять. Сейчас мы уйдем на интересные новости, а после них, да, после них вернемся и обсудим эти проблемы. Тем более, что, ну вот, друзья мои, когда вы пишете мне что-то про Сирию и Украину, Аркадий, я не очень уверена, что вы пишете по адресу. И вот у Мечты тоже есть вопрос в отношении того, что вот выходить за нелюбимого и родить ребенка, и при этом, чтобы не было кризиса, возможно ли такая ситуация. То есть, как вы видите, кризис люди очень по-разному воспринимают и видят истоки и причины этого кризиса в разных корнях. Вот это все мы, по сути дела, и попробуем обсудить в следующие полчаса нашей передачи. Ну, а теперь давайте будем слушать интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
20 часов, почти 35 минут. В студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему Екатерина Собчик и Лариса Харланова. Мы говорим о кризисе среднего возраста в программе «Личные обстоятельства». Я напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону 7373-94,8 и рассказывать про свой кризис, как вы его преодолевали, и писать смс плюс 7-925-88-88-94,8. Давайте примем звонок, а потом ответите на вопрос. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Катерина, это Вера Васильевна.
Да, Вера Васильевна, слушаем вас.
Вот, ну, не пришлось мне переживать кризис среднего возраста.
Не пришлось.
Но я наблюдаю за теми, кто вокруг. Угу. Вот, как правило, люди жалеют того, кто живет один в квартире. Но если человек живет один, то это не значит, что он одинок. Правильно?
Конечно.
Бывает одиночество вдвоем и втроем. Там,
публичное
ребенком,
одиночество, всякое разное, да.
Одиночество. Вот. А мне кажется, что очень хорошая вещь – это самодостаточность. Когда человека не надо ни забавлять, ни развлекать. Он просто образован и просвещен. И не надо ему игрушек рядом.
Я поняла вас, Вера Васильевна, спасибо большое. То есть Вера Васильевна хочет сказать, что наполненный содержанием человек никогда не будет скучать, и такой человек редко жалуется на одиночество, потому что он способен себя развлечь. Но, Вера Васильевна, мы о другом говорим. Нам интересно как раз, если кто-то переживал кризис этот. И опять же, вот смотрите, у нас получается уже второй человек, Лариса, утверждает, что никакого кризиса не было. Ну, давайте теперь вот вернемся к вопросу, который мы начали с вами обсуждать перед выходом на новости. То есть вы сказали, что какие-то явные успехи, какая-то явная успешность, и в том числе финансовая, делают переживание кризиса даже более острым и болезненным. Поясните, пожалуйста, чего?
Ну,
почему?
Нет, я не говорю, что это... Есть прямая зависимость, что чем больше финансовый успех, и тем острее кризис. Но так может быть. Если человек идентифицирует себя только с приростом благосостояния, денег, с успехом, это могут быть люди творческих профессий, артисты, певцы.
Конечно, востребованность.
Востребованность, что ты должен быть все время заметен, на пике, ты должен быть все время успешен. Денег должно становиться больше, бизнесов больше, тебя должны чаще упоминать, приглашать и видеть. И вдруг на фоне этого ты понимаешь, что ты больше не можешь делать то, что ты делаешь. То
есть, не можешь в смысле нет сил, не можешь в смысле нет
ресурса.
Не
можешь выйти на сцену.
Например. Ну раз такое бывает. По-моему, на сцену вот они вот даже выползти готовы. Вот я не слышала ни разу, чтобы
потому
кто-то говорил,
что не может. Потому что это не афишируется. Да, я работала с людьми, которые были в этой ситуации, и, конечно, никто не будет об этом говорить открыто. Чаще всего мы это, об этом услышим, когда человек скажет, со мной было то-то-то-то-то, я пережил это, и вот я теперь опять вернулся. Обычно об этом говорят постфактум. В разгар никто не выйдет и не скажет. Знаете,
не
больше не приглашайте меня сниматься, петь и еще что-то такое. Но, то есть, если ты себя идентифицируешь только с успехом и ростом, то тебе будет очень трудно остановиться, оглянуться, посидеть в тишине, понять, подумать, что ты хочешь теперь во второй части своей жизни.
Угу.
Но, конечно, финансовый успех облегчает какие-то уже приобретенные, вот то, о чем я говорила, если ты в 30 лет знаешь, на что ты можешь опираться в себе, то в 40 лет, в 50 лет финансовый успех не сваливается просто так. Люди умеют работать, они знают, как это напрягаться.
Как это делается.
Как это делается.
И имеют все-таки какой-то запас прочности.
Имеют запас прочности, устойчивости к стрессам в том числе. Но что бывает самое трудное для человека, который привык к успеху, которому нужно поменять, оставить все и начать что-то новое? Ему трудно быть новичком, трудно быть дилетантом. Понимаете?
Угу, угу.
Вот это очень сложно, пойти и не уметь чего-то.
Да.
Это то, что нельзя купить.
Ну вот 181-й говорит, а если за свои 20-е годы серьезных достижений нет, то кризис совсем хороший грянет.
Да, кризис, я уже говорила, кризис середины жизни нужно заслужить. Поэтому что такое кризис? Одного года, о котором мы упоминали, 3 лет, 7 лет подростковых. В психологии есть такое слово новообразование кризиса.
Это что такое?
Психологическое новообразование. То есть то, что человек, психика человека приобретает после прохождения этого кризиса.
Угу,
то есть
угу.
Это некие новые психологические способности, на которые он будет опираться в последующее время. Если...
Угу. 7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, мы вас слушаем. Что у вас с кризисом?
Вы знаете, мне, Екатерина, нравится очень ваша передача, но почему-то вот совершенно не учитывается фактор того, что в первую очередь, мне кажется, человек испытывает кризис, тем более в среднего возраста, когда он не умеет любить. Понимаете, не его не любят.
Угу.
А он не умеет любить.
А вам не кажется, что это не связано тогда уже с возрастным кризисом? Это просто такая проблема,
нет,
которая то обостряется,
но,
то
но нет. Но в среднем возрасте он уже осознает себя как личность, понимаете? И если вот он не умеет любить, он, как правило, чувствует вот это одиночество, тоску, понимаете? А вот это все успешность. Какое-то там состоялся, не состоялся. Мне кажется, что это вторично. А вот человеку нужно осознать, любит он вообще кого-нибудь, понимаете? А уже потом, любят ли его, а он сам. Потому что это корень вообще роста человека, именно любовь.
Да, поняла
вот,
вас.
И мне еще
да,
хотелось бы, вот ваша собеседница, она тоже,
Лариса, да.
К сожалению, не запомнила, как
Лариса,
зовут.
Лариса.
Ну, да, очень грамотный психолог, все отлично. Но вот эти вот выражения... партнер, проект, во всем, понимаете, ну какая-то идет буквально коммерциализация, то есть семья это проект, муж это партнер, ну это убивает вот ту самую, знаете, что муж это должен быть любимый человек, любимый.
Да, Елена, я вас поняла, знаете? Спасибо большое. Ну, видите ли, в чем дело? Во-первых, это вот такой современный язык, мы действительно во многом коммерциализируемся. И все больше и больше такие слова приходят в наш лексикон. Во-вторых, вы не совсем правильно понимаете слово «партнер» именно из-за этих процессов, потому что партнерство, оно не всегда предполагает бизнес. Партнерство предполагает просто сотрудничество, и в том числе сотрудничество в браке, когда у людей есть общая цель, когда есть общие какие-то проблемы, и это партнерство, оно совершенно лишено вот того налета, который вы в этом увидели, Елена.
Ну, мне нравится вообще выражение, понятие жизненного проекта. И мы также говорим о людях, у которых нет мужей, у которых нет жен, и жизнь может состояться при этом, и кризисы все будут те же самые, и могут быть партнеры, а не мужья и жены.
Угу.
И это может быть наполнено любовью. Это может сопровождаться любовью. Мы любим не только мужей и жен.
А вот, вот то, о чем сказала Елена, что вот эта способность любить, вот, это, вот этот потенциал, да, души человеческой, он тоже как-то влияет на переживание кризиса. Или это вообще как бы не о том? И кризис, он просто происходит, потому что происходит, потому что это вот такое правило, так должно быть, а повод может быть любой. Что деньги, что любовь, что отсутствие любви.
Человек в отсутствии любви будет переживать кризис острее, сложнее. Но люди, которые любят, они не избавлены от кризиса.
А, вот так вот.
То есть ты можешь во время прекрасной, романтической, длинной любовной истории с мужем, с женой обнаружить, что у тебя наступает кризис. Одна часть твоей жизни может быть абсолютно благополучна, это отношения. Но все остальные тебе все равно приходится пересматривать.
Ну, вот 413-й пишет, не понимаю, если, по вашим словам, кризис невозможно пройти, то все, конец жизни. А что значит невозможно пройти?
Кризис невозможно не пройти.
Не пройти невозможно.
Выходы из кризиса и результаты кризиса могут быть самыми разными. Иногда результатом кризиса является уход в болезнь. Когда вот мы начинали разговор, мы говорили, что у вас может появиться очень толстая медицинская книжка.
Угу.
Когда человек не сознает, что у него состояние кризиса, он может вот эту депрессию, которая... Вы специалист по психиатрическим расстройствам.
Ну, я просто клинический психолог, да, работала какое-то время клиническим психологом.
Депрессия не в клиническом смысле, а вот депрессия, когда нечто в нас говорит нам, дает нам эту депрессию, когда мы не делаем того, что мы должны делать, когда мы не осуществляем свой, опять повторюсь, свой жизненный проект. Мы не осуществляемся. У нашей психики нет других способов говорить с нами, кроме как языком сновидений, языком симптомов в плохом случае, ну, языком наших эмоциональных состояний.
Наших настроений.
Да.
Ну, 7373948, примем звонок. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Знаете, вот по поводу кризиса хотел вот узнать мнение. И кажется ли ваши гости...
Ларисе.
Ларисе, что вот кризис, любой, да, ну, среднего возраста в том числе, связан с тем, что человеку свойственно все время жить, ну, будущим днем, особенно в кризисе, то есть жить прошлым и будущим. Условно говоря, человек, находясь сейчас, у него есть деньги, семья, работа, ну, все, да? Но он живет уже будущим и предполагает, что вот завтра там у него будет меньше, и что он там не сможет чего-то добиться. То есть и отсюда тогда следующий вопрос. Может быть, выход из кризиса заключается в том, чтобы научиться жить именно сегодняшним днем, а не предполагать, что будет завтра?
Отлично, спасибо большое. Ну, то есть, по сути дела, вот для благополучного выхода из кризиса, если я правильно поняла Сергея, что более важно? Увидеть свое настоящее и правильно его оценить? Или полезнее строить какие-то перспективы?
Ну, так называемую инвентаризацию, то, что у меня есть сейчас. Без этого мы не можем двинуться дальше. Ты должен остановиться и сказать, хорошо, вот сейчас я нахожусь в этом возрасте, в этой точке жизни, в этом месте, в городе, в этой стране, с этим человеком. У меня есть столько-то детей, у меня есть такая-то работа.
Ну, подождите, но это слишком просто, мне кажется. Ну, господи, что констатировать? Очевидный факт. Ну, вот хорошо, вот сижу я и говорю, вот, у меня двое детей, у меня профессия, у меня там вот столько-то комнатная квартира, у меня такой-то марки машина, меня уважают на работе, я получаю такую зарплату, там, куплю себе какое-нибудь пальто.
Угу.
Что, какое это имеет отношение к переживанию кризиса?
Почему мне тоскливо? У меня все хорошо.
А, то есть я должна себе объяснить в таком случае?
Я должна задать себе вопрос. У меня есть все, о чем я мечтала, может быть, даже выше того, что я мечтала. Я не одинока, у меня есть окружающие меня близкие, я люблю, я любима, у меня есть дети, внуки, все что угодно, машины, пальто. У меня есть деньги купить еще одно пальто. Почему?
Будет много пальто.
У меня будет много пальто. Почему мне так тоскливо? чего мне недостает.
То есть надо из себя вытащить, собственно, основание для вот той неудовлетворенности, которую мы переживаем.
Нужно задавать себе этот вопрос.
А, я не нарисовала там картину, которую мечтала всю жизнь нарисовать, например, да? Или я не съездила в Париж до сих пор.
Это хороший. Помните, есть такой фильм «Пока не сыграл в ящик»?
Нет, не помню, но не видела.
Ну, это очень хороший фильм для переживающих кризис. Можно задать себе вопрос, очень жесткий. Я задаю такой вопрос людям, с которыми работаю. Окей. Что бы вы делали, если бы вам осталось жить год?
Ну да, такой приемчик, да? Известный.
Известный.
Да.
Очень список один. Чем меньше срок, тем меньше список.
Ну, это же логично. Чем меньше срок, тем меньше список.
И вот посмотри на этот список и посмотри, что...
Что ты, самое главное.
Ты это делаешь сейчас или нет? Но это очень суровое испытание, задать себе такой вопрос. А когда ты ощущаешь эту тоску, начни мечтать, начни вспоминать о том, о чем ты мечтала в подростковом возрасте. В 14 лет, в 17, в 20.
Но вы же сами сказали, что к 30 годам мы расстаемся со своими,
да,
иллюзиями.
Да, ну вот вы уже расстались в 30 лет, вы с 30 лет до 45 лет вы работали, вы успешный клинический психолог, вы заведуете отделением, и вот вам
как-то. И теперь вспомни, что тебе в 14 лет хотелось.
А теперь вспомни, что вообще-то я хотела танцевать, или я хотела рисовать, как мы уже говорили, или я хотела петь. Иди и пой.
Ага, проснись и пой.
Попробуй прикинь на себя, примерь эти наряды, которые ты не могла себе позволить. Потому что воспитывала детей, возила их в школу, откладывала деньги на их образование в Кембридже и так далее.
Да, это, кстати говоря, такой хороший пример, потому что очень многие тетеньки в таком вполне элегантном возрасте, что называется, как с цепи срываются, начинают как-то одеваться очень броско, и это даже выглядит почти комично, а это они вот отыгрывают свои детские мечтания. Ну, слушайте, вот я, может быть, вам уже надоела, но я еще раз хочу вернуться к вопросу о неизбежности, необходимости кризиса. Вот вы сами только что сказали, там человек оценивает свое настоящее, и вдруг он себе говорит: а я на самом деле имею все, что я хотел, даже более того, и мне не тоскливо, мне классно.
Угу.
Меня жизнь избаловала, значит, нет никакого кризиса для такого человека. Или это только у идиотов бывает?
Нет, ну, тоскливо не обязательно должно быть. Просто задай себе вопрос, чего бы я еще хотела?
Ну ведь, понимаете, для того, чтобы задать такой вопрос, нужно иметь основания. Не может человек вдруг в какой-то понедельник проснуться и задать себе этот вопрос. Что-то должно с ним произойти. Как правило, это действительно отрицательные эмоции. Там либо тоска, либо неудовлетворенность, либо раздраженность. И тогда он говорит себе: ну что ж ты хочешь-то на самом деле, да? То есть это со знаком минус. А может быть, что он счастливый, ему
может
отлично,
быть.
И у него тогда нет кризиса.
Может быть, конечно. То есть он просто занимался вот этим самым жизненным проектом очень тщательно, очень внимательно.
Невольно?
Невольно.
Случайно?
Ну, нет. Он был внимателен к своим желаниям. Он прислушивался к себе. Он шел за этим.
Ага. Ну что ж, да, вот это интересно. 7373-94-8. Алло, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь.
А, Сергей, Москва. Добрый
вечер. Да, Сергей.
А скажите, пожалуйста, вот я слушаю про кризис. А может быть такое, ну я не с точки зрения ни медицины, ни психолог, никто. А может быть такое просто, что ну живешь, все нормально, а просто в какой-то момент просто все надоедает. Ну, надоедает рутинность, надоедает все это вот, ну вы понимаете, однотипность.
Mm-hmm.
И это что, тоже кризисом называется? Ну просто надоело и все, господи. Мне кажется, этот период с точки зрения, что надоело, его как-то, да, надо пережить, это и есть кризис, да? Вот,
это
что, ну, надоело вот эта однотипность. Вот,
да-да-да,
все,
Сергей,
вот,
ну сейчас Лариса ответит, да. Но я просто хочу свои 20 копеек mm-hmm. вставить, что вам... Раз вам надоело, вам с этим что-то придется делать.
Да.
А это уже
надоело,
вот значит.
Надоело – это и есть симптом.
Mm-hmm.
И тогда можно задать вопрос, а почему я делаю то, что я делал? То, что мне надоело делать? Кто мне сказал это делать? Что я буду делать завтра? Как я это переживу? Вот это надоело. Я буду искать что-то другое? Я оставлю то, что надоело? Ведь страшно людям, часто бывает страшно оставить, вот это надоело, потому что я же ничего не умею. Я юрист, я не умею ничего другого. Как я могу оставить? Я умею зарабатывать деньги только этим. У меня ипотека, машина в кредит, еще что-то. Как я оставлю свою практику? А мне надоело. Это очень страшно.
И могу ли я позволить себе чего-то не делать из того, что мне надоело?
Да, надоело — это симптом. Потому что мы что-то вы делаете. Вот это надоело. Это есть кризис для того, для того, что вы делаете. Конечно.
Ну вот примерно то же самое. 108-й говорит, брат развелся в 39, ему сейчас 43 года, и на детей своих, ну, тут своеобразное выражение, но в общем он не обращает внимания. Прокомментируйте. А мне 38, и не намека.
Прокомментировать можно. Чаще всего, часто, вернее, нет, очень часто, не чаще всего, когда наступает вот это надоело, о котором говорил человек в предыдущем звонке, люди не заглядывают так далеко, как профессия, дела, еще что-то, мое будущее. Они оглядываются и обнаруживают, ой, кто это рядом со мной?
Так.
И чаще всего это надоело проецируется на ближайшего партнера.
Женщина, как
на
вас
женщину,
зовут?
Женщина, которая рядом с тобой, которая родила тебе детей, или мужчину. И это легче всего, это вероятнее всего. И тогда мы видим вот эти развалы браков, развалы отношений, когда люди вместо того, чтобы прийти и поговорить, ой, а что это между нами теперь осталось, они вот как-то по-другому.
Ну вот поскольку времени осталось совсем мало, 5 минут, я все-таки хочу, чтобы мы заехали вот в эту сторону. Но ни для кого ведь не секрет, что вот этот пресловутый кризис среднего возраста большинство мужчин решает сменой объекта своей любви. То есть появляется новая женщина, как правило, молодая, и опять же вспоминаю, седина в бороду, без в ребро, и вот, так сказать, кризис, он разрешается тем, что мужчина обновляется, омолаживается, и все у него становится типа зашибись. Вот это такой хороший способ решать кризис?
Это не способ вообще решать кризис, это симптом этого кризиса, и он повторится, безусловно, ну, в 40 лет он развелся, не обращает внимания на своих детей, а что он будет делать в 55? Или в 60. То, что мы не доделали во время предыдущего кризиса, мы, будьте уверены, будем должны делать в последующих кризисах. А у нас нет, мы не выработали инструмента. Мы отдали это куда-то вовне. Чтобы меня
оживить.
Ну, например,
вот перечислите вот это доделывать. Вот что, к примеру, вот чтобы обычному человеку было понятно, что примерно может придется доделывать в любом случае?
Придется искать ресурс этой жизни в себе, этой жизненности. А он, этот мужчина 40-летний, отдал это 25-летней или 18-летней девушке.
А почему отдал? Может, он от нее что-нибудь взял?
Он, конечно, от нее берет, но это внешний источник этой жизненности. Нужно обратиться к себе и обнаружить, что во мне тоже очень много ресурса. И тогда мне не надо будет. Тогда я смогу жить с любым партнером, которого я буду любить. И возраст не будет иметь значения. Это вот эти более молодые партнеры, это как электрические утюги, оживляющие мертвые тела почти уж, да? Умершее сердце, замершее сердце. Тогда тебе не нужен будет все время этот утюг, который ты должен будешь прикладывать к себе. Ты...
Ну, 33-й говорит, если все надоело, надо заводить коз. Ну, вспоминая анекдот, заведи козу, потом выгони ее, и будет тебе счастье. Ну, давайте один звонок еще попробуем принять. 7373948, пожалуйста, алло.
Алло.
Да, пожалуйста, быстро, только у нас очень мало времени.
Лариса, я, знаете, я хочу только добавить.
Да.
Понимаете, вот насчет надоело... Сейчас стольким людям все надоело, я считаю, что это просто атмосфера еще, бытие, понимаете? А не просто личное. Вот что я хотела добавить. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, приятно, когда лаконично. Есть что ли как-нибудь прокомментировать вас какие-нибудь соображения? Ну, просто сказано и сказано. Так, вот, так, знаете что, я тоже могу высказаться. Вот тут у нас некая Арсения пытается вас задеть, Лариса. Арсения, вы, пожалуйста, успокойтесь, потому что Лариса не видит, что вы тут пишете и какой яд вы пытаетесь лить. Поэтому вы сами этим ядом можете отравиться, понимаете? Не надо. Если вам что-то не нравится, я вам всегда говорю, есть кнопка «выкл». А вот так на пустом месте пытаться обидеть человека, но это настолько неумно и никак. Так что вы зря тревожитесь, вы не добиваетесь своего результата, ничего не получится. Так, значит, про космос мы прочли. Ну, вот восьмой говорит... Ну, восьмой он у нас всегда пишет про систему, и что вот мы рабы системы, и поэтому мы все в кризисе, и вот так далее, и так далее. Мечта говорит, что я живу, будто мне 18 лет, и, возможно, это плохо. Вот буквально на несколько секунд комментарий. 20 секунд, даже 10.
Если вы видите, что вы раб, то вы не имеете права вот, по отношению к своей жизни не выходить из системы и быть рабом. Вы тогда должны согласиться, что вы выбираете быть рабом. Жить как 18 лет в 50 невозможно.
Это иллюзия. Симптом. Это да. Иллюзия и симптом. Ну что ж, друзья мои, Ларис, я вам обещала, что время эфирное проходит очень быстро. Хотелось дольше поговорить, но я думаю, мы с вами не последний раз встречаемся. Ну что ж, друзья мои, а я пойду и не буду думать, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, потому что в следующий раз мы будем продолжать разговор о собаках-психотерапевтах. До свидания.